Литраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие слушатели и зрители передачи «Витраж». Мы вновь в эфире. Это значит, что мы сейчас снова отправимся в интересное путешествие по миру искусства. И сегодня наша тема звучит так. Неизвестные росписи Сикстинской капеллы. Ну, конечно, они известны. Неизвестны они только нам, потому что обычно, когда мы слышим «Сикстинская капелла», мы сразу думаем про росписи Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. И те, кто был там, вот, знают, что там очень дается небольшой промежуточек времени, чтобы посмотреть все. И обычно все стоят задраны кверху головой, все рассматривают фрески Микеланджело. Я тоже так же когда-то поступила, на стены толком не посмотрела. А вот Ирина нам... Да, Ирина. И у нас, конечно, Ирина Языкова. Добрый день, Ирина, искусствовед.
Добрый день.
Наш постоянный гость и соведущая. А Ирина мне сказала, что надо было обратить внимание на стены. И сегодня мы поговорим о росписях, как раз, которые находятся на северной и южной стенах капеллы. Расписывали их тоже великие художники своего времени. И что очень интересно, в этих росписях прослеживается сравнение истории Моисея и истории Иисуса Христа. И вот мы сегодня посмотрим, и как художники это все писали, как они пытались донести Евангелие до своих современников. И предлагаем вам тоже поразмышлять о том, как история Моисея связана с историей Иисуса Христа. Почему вот художники выбрали такое сопоставление? Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите ваши мнения, ваши комментарии, даже самые коротенькие, они нам очень интересны, потому что наша передача ориентирована на диалог. И вы всегда дополняете передачу, вы ее соавторы, поэтому, пожалуйста, делитесь. Ну и, конечно, хорошо делиться тоже впечатлениями, какое у вас вызывает то или иное произведение искусства, о котором мы будем говорить, как оно откликается в вашей душе. Это мы тоже всегда приветствуем. Ирина, передаю тебе слово.
Да, спасибо. Я сразу включаю экран. Вот так выглядит Сикстинская капелла. Сверху она на высоких этажах огромного комплекса Ватиканского. Вот. Когда-то на этом месте была так называемая капелла Маджоре, большая капелла. Вот. Но потом ее в 15 веке перестроил папа Сикс IV, поэтому она и получила название Сикстинская, то есть капелла Сикста. Вот. И он же заказал нескольким художникам, ведущим художникам этого времени, ее роспись. И Мария абсолютно права, что когда мы входим в Сикстинскую капеллу, конечно, мы больше обращаем внимание вот на страшный суд Микеланджело, да, он такой грандиозный, на потолок, где представлено сотворение мира, сотворение Адама. Мы когда-то немножечко показывали эти фрески. И очень мало кто обращает внимание вот на эти стены. Вот. Ну, может быть, потому что мало времени людям, ну, по разным причинам. Или потому что Микеланджело такой грандиозный, что он сразу захватывает все внимание. А на самом деле это очень-очень интересная история. Вот действительно две стены. История Моисея на южной стене и история Иисуса Христа на северной стене. Ну вот давайте посмотрим. Вот так выглядит стена. Тут, кстати, помимо этого есть еще и там и апостолы, и святые, и кто-кто тут только не нарисован. Вообще вся Сикстинская капелла, она просто вот записана, закрашена, разукрашена, невозможно. Вот. Но задача-то была этих художников и самого папы, который заказал, как бы развернуть вот эту историю Христа, историю Моисея, сделать такие параллели. Вот. И как бы вообще это искусство Quattrocento, то есть 400-е годы, да, 15 век, вот, вообще тем отличалось, что оно погружало зрителя своеобразно так в библейский евангельский контекст. Каким образом? Вводя туда реалии современной жизни, и архитектуру, и одежды героев, они абсолютно часто бывают прям один в один то, что носили в это время. Вот на этой еще фреске не очень это понятно, на другой мы просто увидим прям толпы флорентийцев, римлян, венецианцев этого времени. Ну вот первая сцена – это призвание Моисея. Вот здесь вот мы видим Моисея убивает египтянина, помните, да, было такое, когда он убежал из Египта, вынужден был убежать из Египта. Вот здесь вот он разговаривает с Богом, здесь он снимает сандалию, вот, потому что перед неопалимой купиной ему сказано было, да, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Вот здесь вот он поит животных, и потом его женили. То есть сразу много-много-много эпизодов. И кажется, что в них невозможно разобраться. Но на самом деле в них можно разобраться, созерцая, да, внимательно рассматривая. Мы некоторые картины более внимательно посмотрим, некоторые чуть-чуть, может быть, пробегая. Но здесь мне просто показалось очень интересным вот этот реалистический такой момент. Они стремились в это время к такому реализму, к перспективе, к, скажем, как Моисей снимает эту обувь. И обувь абсолютно такая, повторяю, как носили в это время. Вот. Ну, можем перейти уже к следующей картине, потому что следующий, да, то было Пьетро Перуджино, очень известный мастер этого времени. Первая картина была, первая фреска.
Но это тоже Перуджино, я смотрю, да?
Нет, а это Сандро Боттичелли. Это Сандро Боттичелли. Он более нежный, более тонкий, хотя они оба такие, тонких художников в это время были такие более брутальные. Ну вот он скорее колористически отличается от Перуджино, чуть-чуть тут более тонкие сочетания цветов. Вот. А это обрезание, вот здесь вот обрезание сына Моисея в правой части. Вот. Здесь вот как раз ангел останавливает Моисея, говоря о том, что нужно совершить вот то, что он и сделал, ибо, так сказать, не начнется вот эта новая жизнь, да, это уже путешествие его по, оно потом. Да.
Вообще очень захватывает эта живописность, то, как все внимательно написано. Вот чувствуется, что художник хотел погрузиться в этот мир библейского повествования. Хотел его представить как-то, и при этом не просто представить как что-то далекое, да, вот как ты показываешь, они старались как бы втянуть это все в свое время по-своему.
Да, именно так. Тут и пейзаж, который, в общем, похож не на Египет, а скорее похож на идеализированный итальянский пейзаж. Конечно, от итальянского он... Ну, далек, потому что это слишком идеализированный пейзаж, но все-таки он ближе к итальянскому. Вот. Здесь и люди в таких одеждах, шапочки вот такие вот носили в это время. Вот, то есть это явно не люди там до Рождества Христова, которые жили. Вот. И вот действительно это все очень интересно рассматривать, интересно находить тут какие-то вещи. Вот здесь вот просто какой-то интересный танец такой молодых пастушков. Вот такая пасторальная сцена. Вот. Вот здесь вот обручение Иосифа, то есть этого Моисея, который на Мадиамитянке женился. Вот. То есть разные сцены, и они именно рассчитывают... Почему их и не замечают? Потому что входишь, и все таким ковром покрыто, кажется, да, стены.
Очень много всего. Там, наверное, несколько дней нужно провести, чтобы все рассмотреть как следует. Ирина, я хочу сделать небольшую паузу и хочу поблагодарить всех, благодаря кому возможна наша передача. Это наши спонсоры, наши жертвователи, это наши слушатели, друзья, это вы. И спасибо вам огромное, что вы поддерживаете нас. И хочу немножечко поделиться нашим, так сказать, нашими итогами. Мы, проект достаточно молодой, мы примерно год только выходим в эфир, но за это время я получила множество отзывов от вас, И вы пишете, что те чувства, те переживания, которые вы испытываете, вот так разглядывая, изучая искусство, размышляя над ним, они вызывают у вас желание глубже погрузиться в Библию, интерес к Слову Божьему вызывает. Пишут, что обновляется вера тоже, когда вот так вот ты как бы становишься с помощью художника участником, вот визуально все это видишь, как события происходят, видишь тех или иных персонажей. И даже однажды слушательница написала мне: «Как же я раньше не знала всего этого, что столько библейских мотивов у художников. Завтра же иду в Эрмитаж». Вот так вот написала мне.
Прекрасно.
Друзья, у нас в описании эфира в соцсетях есть ссылка на сайт Теос Медиа. Переходите, пожалуйста, по этой ссылке и поддержите наш проект, наше служение. Можно сделать разовое пожертвование или можно подписаться на ежемесячное пожертвование, что тоже очень... Ну, замечательно, это такая постоянная поддержка, пусть небольшой какой-то суммой. Переходите по ссылке и поддержите нас. Хочу еще поблагодарить за ваши лайки, репосты, комментарии. Мы вот с Ириной чувствуем, что у нас всегда есть живой диалог с вами. И это замечательно, потому что я вот часто говорю, что мы соавторы передачи. И ваш взгляд, ваши реплики, они дополняют тему, расширяют ее. И другим тоже слушателям интересно слушать не только нас, но слушать и вас. Поэтому наш диалог, я считаю, это одна из самых замечательных черт нашей передачи. Что мы еще хотим? Какие у нас планы? Мы хотим рассказать вам о современных художниках, которые обращаются к библейской тематике. Это часто неожиданно. Интересно, конечно, иногда может быть шокирующе. Вот мы хотим привести в эфир этих художников, если получится не только рассказать о них, но, может быть, и вывести тоже их в эфир, чтобы вы их увидели, могли задать им вопросы. Вот такие у нас планы по развитию. Еще раз огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, благодаря кому мы можем рассказывать о библейских сюжетах в искусстве и можем таким образом помогать людям обновить веру и заинтересоваться Библией. Повторю, что у нас в описании эфира в соцсетях есть ссылка на сайт Теос Медиа. Переходите, пожалуйста, по этой ссылке и, насколько можете, поддержите наше вещание. Можно сделать как разовое пожертвование, так и подписаться на ежемесячное пожертвование. Огромное вам всем спасибо. Надеемся на вашу поддержку. Ирина, передаю тебе вновь слово.
Да, я очень рада, что действительно проект пришелся по сердцу, по душе многим. И вот надеюсь, что мы не разочаруем. Вот следующая такая композиция «Переход через Красное море» Козьо Мараселли. Очень интересно. Совсем другое.
Опять так живописно, что прям хочется туда войти и там разглядывать все. Да? Чувствуешь себя сразу причастной.
Да, эти художники, тема интересна, что они действительно вовлекают зрителя своей динамикой, что-то тут происходит, вот посмотрите, на одной половине картины прям вот живописно так тонут эти колесницы и лошади фараона, а на другой, наоборот, так вот красиво, мирно, с музыкальными инструментами даже, на берегу созерцает, это значит, свою победу Моисей и избранный народ, да, еврейский народ, который вышел из Египта. Вот так решает тему исхода Козьо Мараселли. Мне кажется, это очень интересно. Действительно, прям какая-то динамика и что-то такое происходит, прям как, понимаете, вот для тех людей того времени это было как кино, вот как сегодняшнее кино, вот сериал, вот это «Жизнь Моисея» — это прям сериал. И вот от картины к картине идешь и рассматриваешь. Или вот еще, например, да, следующее. Это «Дарование заповедей» и «Золотой телец». Тоже сразу несколько кадров тут в одном соединено. Вот тут и «Золотой телец», перед которым, значит, вот молятся израильтяне. Вот, и тут Моисей, который на горе с Богом беседует. Вот в левой стороне он эти скрижали показывает народу, и народ там удивляется и заламывает руки, там молится. Вот, а здесь он уже разбивает эти скрижали, потому что он видит, какое безобразие вообще творят его соплеменники, покуда, значит, он отлучился для беседы с Богом.
Мне очень нравится вот этот прием соединения нескольких сюжетов на одном полотне, потому что, во-первых, сразу есть такая ретроспекция, да, ты вспоминаешь, что было, да, что к чему привело. И, в общем-то, это такой прием тоже такого современного монтажа, да, для нас.
Ну, отчасти, такой, как сейчас говорят, гипертекст, да?
Гипертекст, да.
И сразу несколько текстов соединены.
Да, и можно сегодня сопоставить, поразмышлять.
Да, человек часто так и читает, да? Особенно если на компьютере. Ты читаешь, у тебя какая-то ссылка, ты лезешь там, скажем, в Википедию или еще куда-то, чтобы посмотреть, а что это такое, а оттуда тебя ведут, например, там, к более серьезной литературе и так далее. То есть на самом деле можно сказать, что художники Квадрачента, они предвосхитили тот способ общения с текстом, который у нас сегодня есть.
Mm-hmm. Вот. И все потому, что у них не было кинотеатров, кино.
Ну, конечно.
И компьютеров.
Когда они приходили в храм или там в какой-то богатый дом, где картины, да, кто-то приходил, то, конечно, они это все видели, и они внутрь входили. Для них это важно. Почему они изобрели перспективу? Чтобы ввести внутрь человека. А вот, например, такой интересный, неожиданный, я бы сказала, сюжет. Это «Возмущение против законов Моисея». Тоже Сандро Боттичелли. Это, помните, там «Сыны Икареи», там другие, там Дафан и так далее. И Моисей, так сказать, помолился, и они даже там, земля расступилась, и они вверглись в бездну.
Ирина, а как это? Вот они идут по пустыне, а тут какие-то арки,
да,
море.
Да, это тоже очень что интересно. Такое? Никакого отношения это, конечно, к пустыне не имеет. Это, опять же, прием, которым хочет художник вовлечь современного ему зрителя в современную ситуацию. Потому что ситуация, скажем, 15 века, да, Кватручента, 15 век, 400-е годы, это ситуация борьбы там Флоренции и Рима, там Венеции, там других городов и так далее, да, вот, постоянные бунты, там один заговор Пацци, чего стоит, когда против Медичи выступили другой банкирский дом, и даже во время прям чуть ли не мессы порезали многих людей, в том числе и Джулиано Медичи, там, два брата Лоренцо и Джулиано были, вот, поэтому что делает Боттичелли, да, который был свидетелем всех этих заговоров, всех этих бунтов? Он ставит римскую арку, он делает такое итальянское побережье, он ставит современные ему архитектурные такие элементы. И люди тоже одеты все в одеждах того времени. Он показывает, что вот эти бунты против правды, против там, вождей, против всего, они происходили всегда. И во времена Моисея, и в современной там Флоренции.
Ну, как бы здесь хочется сказать, что ничего страшного, добро победит, да?
Ну, как-то это так? Тоже, конечно, рано или поздно, ну, мы же читаем Библию, в конце mm-hmm. концов, мы видим, что из всех перипетий там Бог выводит свой народ. Mm-hmm. Значит, Он выведет и нас. Это, кстати, тоже нам такой посыл хороший. Не огорчайтесь, что бы ни случилось, рано или поздно правда побеждает. И вот последняя картина вот этого цикла «Южной стены» – это «Смерть и завещание Моисея». Это уже другой художник Лука Синьорелли. Вот. Здесь мы видим действительно на первом плане люди, которые стоят, сидят там, слушают Моисея, который восседает и такой толстой книги читает. Понятно, что во время Моисея таких книг не было, да? Вот, максимум, что он произносил речь, да, речь, ну вот на скрижалях что-то написал, и то 10 заповедей, это довольно короткий текст. Вот, здесь вот он, наверху ангел показывает ему ту обетованную землю, в которую он, увы, не войдет, потому что, ну, он совершил множество таких отступлений от Бога, да, вот, хотя Бог его направлял, да. Но войдут его соплеменники, он все-таки довел людей до вот этой обетованной земли. Причем обетованная земля тоже замечательно, как итальянская такая красивая предгорная Альпа нарисована.
Пейзажи потрясающие, просто потрясающие.
Да. Здесь...
И на самом деле пейзаж, он привлекает и к сюжету тоже, да? Ты как
Да.
будешь рассматривать, разглядывать.
Да, именно. Да, ну вот Моисей сходит с горы, уже такой в преклонных летах, и на заднем плане мы видим уже смерть Моисея, его готовит к погребению.
Друзья, ну, как вам, напишите, как вам нравятся эти росписи вообще? Я, например, их увидела вот так впервые, вблизи, так, чтобы разглядеть все. Вот. И такой вот наш вопрос. Как вы думаете, почему художники сравнивали историю Моисея и историю Иисуса Христа? То есть там прям очевидное сравнение. С одной стороны, все расписано, вот эта история Моисея, одна стена, а стена напротив, сейчас вы увидите, это история Иисуса Христа. И там даже есть как бы, что напротив чего тоже имеет смысл, да, Ирина?
Да,
мы
конечно.
Сейчас посмотрим, ага. Друзья, пожалуйста, поделитесь впечатлениями, не оставляйте нас в одиночестве. Нам очень хочется знать, что вы думаете.
Ну вот, стена напротив, это северная стена. Здесь вот мы видим историю Иисуса Христа. Начинается она с крещения. Надо сказать, что и начало, и концы этих историй, они были другие, потому что... Они заворачивали на западную и на восточную стену. Но они, капелла была перестроена, немножечко переделана другим папой, который пригласил уже Микеланджело расписывать эту капеллу. И поэтому несколько, к сожалению, увы, прекрасных таких сцен, например, Рождество, вот и другие, вот они были удалены. Вот, ради Микеланджело.
Ирина, а вот крещение какое соответствует сцене из цикла про Моисея?
Вот крещение, оно примерно находится напротив обрезания, да, сына Моисея. Ну, призвание самого Моисея в следующей картине обрезание, потому что и призвание Моисея, и здесь призвание Христа соединяются, да, как бы Бог Моисея призвал, и здесь... Тоже Христос выходит после крещения на свое общественное служение, тоже как бы, ну, подсказывая нашим слушателям, что здесь просматривается именно этот момент, что Христос как второй Моисей, да, он же тоже совершает исход, но исход уже из смерти в жизнь, да, не только из рабства к свободе, да, но из рабства греха, да, к жизни. Жизни вот, в Боге.
Да, вот сейчас хочу поприветствовать наших слушателей, Ольгу и Евгения. Они там пишут «Мир вам, шалом!» И вам тоже мир и шалом. И делитесь своими впечатлениями, как вам нравятся эти росписи. Мне нравится ужасно. Прям они настолько меня вовлекают в библейское повествование. Хотя они для современников, этих художников, они были... Ну, с аллюзиями такими, да, с современными. То обувь современная, то одежда современная.
Абсолютно, просто люди современные. Вот такое ощущение, что он, вот в данном случае это Пьетро Перуджино, что он писал просто своих современников, да.
Вот. То арки посреди пустыни.
Да, 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 это удивительно, конечно. Это, можно сказать, такое, ну, новаторство, да, до этого как бы... Художники так не делали, потому что средневековые мастера, они писали, конечно, такие символические, такие, ну, а-ля античные одежды, или а-ля иудейские, ну, такие хламиды, которые, значит, вот как-то, ну, вот, скажем, в данном случае там Иоанн Предтеча, да, Иоанн Креститель, он, ну, в такой символической одежде изображен, да, ну, Христос, понятно, обнаженный, вот, а рядом стоят люди абсолютно в таких одеждах, вот как тогда люди ходили? Вот. Кто-то побогаче, кто-то победнее, кто-то в роскошной одежде, кто-то такой, ну, в обычной, такой обыденной. Вот. И интересно, опять же, что и Перуджино тоже соединяет в одной композиции, несколько композиций. Вот в центре Иоанн Креститель крестит Христа, да, вот тут такие милые детки с крылышками, ангелы, держат одежды, в которые потом облачится Христос, да. Вот там люди стоят, ждут в своей очереди, потому что он же крестил не только Христа. Вот тут человек снимает одежду, все очень реалистично. Вот, с одной стороны, мы видим, покрупнее я дам правую часть, где Христос уже проповедует людям, да, вот он здесь покрестился, пошел и, значит, уже Нагорная проповедь. Он встал на горном месте, на высоком, и проповедует. А с другой стороны этой же композиции, сейчас, ой, нет, я сюда пошла. Вот, здесь слева мы видим, Христос разламывает хлеб. Он уже кормит вот те 5000, которые пришли его послушать. То есть соединяется и момент вот как бы такой инициации, да, крещение как инициация, да, именно крестясь, мы становимся христианами, да, входим. Вот, и крещение Христа – это тоже как бы его помазание на служение, да, потому что до этого он жил как обычный человек. Вот, а тут он выходит на служение. И вот это служение уже показано. Вот это, мне кажется, очень интересно. А стоят, смотрят и, собственно говоря, слушают. Ведь задача какая? Как бы, чтобы слушатели слова, тогда слово в основном не читали, а слушали, да, в церквях, на проповеди, иногда, скажем, даже проповедники были на площади, могли провозглашать Слово Божие. И вот кто их слушал? Вот эти вот люди, вот, да? И вот чтобы они себе это все реально представили. Вот здесь, сейчас Христос крестится, и мы какой вывод из этого должны делать? То есть немножко назидательно, но в то же время и очень красиво.
Их, наверное, очень это как цепляло, да, как можно сказать, затрагивало.
Ну, в общем, да. Причем, мне кажется, что у некоторых художников это более лобовое решение, у некоторых художников, я бы сказала, даже с некоторыми загадками. Вот эта композиция, она представляет собой не лобовое решение. Это у нас искушение Христа и очищение прокаженного. Вот.
Тут... Но при этом вот, да, на первом плане...
На первом плане мы не видим искушения Христа, да. Мы видим тут совершенно... Нет, очищение прокаженного – это...
Это искушение Христа.
В другом, да, это в Нагорной проповеди. А здесь искушение Христа. Вот, на первом плане мы видим ветхозаветное богослужение. Вот жертвенник, там огонь горит, и вот священнику в таких иудейских священнических одеждах все как положено, там с кисточками, там с этим ходом, на котором 12 камней вот на груди. Вот. Служка, который одет, кстати, как служки в церкви того времени, в католической. То есть совмещаются такие вещи, да, ветхозаветные и современные. Вот он подносит, значит, вот, наверное, кусок мяса, который вот сейчас будет там всесожжению предан. А где же тут Христос? И когда мы всматриваемся, мы вдруг видим, что на заднем плане есть три эпизода. Слева на куполе храма и справа. Вот сейчас мы их посмотрим. И в них-то, собственно говоря, и содержится вот история об искушении Христа. А сейчас мы подумаем, почему же тогда на первом плане Боттичелли поставил вот это вот принесение жертвы. Да? Давайте рассмотрим вот эти, да. Первое искушение, как мы помним, это когда дьявол говорит, раз ты...
Превратить камни в хлеб.
Будешь, давай, вот преврати камни в хлеб и накорми нищих. И интересно, что дьявол здесь в образе монаха изображен. Сзади только такие...
Но это, видно, было как-то связано с современностью, может быть, с какими-то дискуссиями, да, которые шли.
Конечно. Постоянно шли дискуссии. Постоянно. Потому что как бы служение монаха, с одной стороны, оно такое очень важное, да, оно действительно часто именно монастыри кормили бедных, да, вот, привечали странников и так далее, это меняется монах. С другой стороны, как бы от Господа этим не отделаешься, только добрыми делами, да, очень важно, в каком состоянии твоя собственная душа, да, и вообще... Дело-то не в том, чтобы накормить, да, как он говорит, да, что Слово Божие, вот Словом Божьим питается человек.
Что хлеб – это Слово Божие, ну, о Боже, хлеб для нашей жизни.
Конечно, конечно. Как же отвечает Христос дьяволу?
Да? То есть получается, что это как бы о противопоставлении какого-то внешнего служения, конечно, и внутреннего преображения. Конечно, то есть, конечно, что не должно быть перекоса, да, вот об этом?
Да. Да, да, именно. Поэтому он не то, что против монашества, да, там он показывает дьявола в виде монаха, а в том, что вот это вот благочестие часто такое ложное благочестие рядятся вот такие хорошие ризы, а на самом деле внутри у нас что там? Мы исполнены грехов, там всякого, да, тщеславия и так далее, и так далее, да. Вот. Следующее искушение, да, когда дьявол возводит его на гору. В данном случае он возводит его на храм, да, но ставит его на, даже не на гору, на,
потрясающе, вообще,
на,
раз.
На крышу храма, да, и говорит, бросься, да, и ангелы тебя понесут. Сказано же, да. Интересно ведь, что разговор между, в этой части...
А мне кажется, и... это, знаешь, что это всех, все... Царство мира, когда
он показал, да? Да, царство, это, да, когда он показал царство, правильно, сбросьте, это будет потом, да. Интересно, что все диалоги ведь эти, да, в Евангелии, и дьявол говорит Словом Божьим, и Христос ему отвечает словами Писания. Это тоже очень интересно. То есть на самом деле, опять же, смотрите, как вы слушаете, да, он Боттичелли, очень тонкий художник, пожалуй, наверное, лучший из всех представленных здесь, вот самые тонкие у него такие душные и глубокие вещи. И вот как вы слушаете, да? Можно же и так, и так, и так, и так, и на все можно найти ссылку в Писании. Вот. Ну и третий сюжет, это когда вот просит действительно вниз, вот, со скалы, и тут уже и дьявол разоблачается с него.
Это уже как развитие Боттичелли написал. Христос сталкивает дьявола, да, со скалы.
Да, в пропасть.
И ангелы ему помогают.
Да, слетают одежды, уже видно, что это дьявол, а не монах. Вот, и ангелы, как там сказано, служили ему. И вот они-то как раз и приносят хлеб, и тут и вода стоит. То есть он может уже после 40 дней уже действительно вкусить воду и хлеб, потому что он 49 постился.
Угу.
Вот, то есть очень глубоко прочитывает Священное Писание Боттичелли.
Очень интересно.
А как
обновляет. Хочется снова посмотреть, прочитать Библию, да. Увидев это.
И вот поэтому в центре истинное богослужение. Да, в чем оно? Да, вот в Ветхом Завете оно было с всесожжениями жертв, да, а в Новом Завете оно уже служение в духе истины.
Угу. Перейдем к следующему слайду и сделаем сейчас еще одну небольшую паузу. Расскажем,
да. Я просто вот еще чуть-чуть хочу показать, что здесь как раз стоят тоже.
А, это еще...
Это еще тот, да. Вот как раз стоят, ну просто
скорее всего... Просто равнодушные люди, как-то да. Не затронуты.
Они равнодушны, они смотрят, как вот часто мы слушаем Слово Божие. Причем здесь уже явно прям портретные черты имеют эти люди. Портретные. Прям, может, как вот конкретно даже имел в виду.
Ну, да, современники художника. Друзья, ну, во-первых, пожалуйста, пишите, интересно, как вам, какое на вас оказывает впечатление вот эти росписи потрясающие, которые мы видим. Это неизвестные росписи Сикстинской капеллы. Ну, то есть они неизвестные в том смысле, что обычно первый взгляд всегда обращен на потолок, на фрески Микеланджело. А это росписи по стенам, и в них сопоставляется история Моисея, история Иисуса Христа. И это работы тоже великих художников того времени. Вот Гирландайо, Боттичелли. Я хочу напомнить, что вы слушаете передачу «Витраж», посвященную библейским сюжетам в искусстве. И хочу поблагодарить всех, благодаря. Мы выходим в эфир. Спасибо, что вы помогаете нам, и что из-за этого вот все это доступно людям. И мы получаем очень много отзывов. Мы всего год в эфире наш проект, но получаем много отзывов, и слушатели, зрители нам пишут, что такое размышление над искусством обновляет их веру, помогает им снова обратиться к Священному Писанию, пробуждает новый какой-то интерес. Это неудивительно. Я сама после каждой передачи тоже хочу что-то перечитать, переосмыслить. Друзья, в описании нашего эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа. И, пожалуйста, переходите по этой ссылке и делайте пожертвования. Можно поддержать нас разовым пожертвованием или можно подписаться на ежемесячное пожертвование, что мы очень приветствуем, потому что это постоянная наша поддержка, пусть на небольшую сумму, посильную вам. Но вы будете помогать служению Теос Медиа и будете помогать тому, что люди будут через искусство проникаться интересом к библейским сюжетам и обновлять свою веру, как-то возрождать ее. Спасибо всем, кто ставит лайки. Вот сейчас тоже есть комментарии, мы после паузы его обязательно прочитаем, кто вступает с нами в диалог, кто делает репосты. И благодарим вас за этот диалог, мы очень его всегда ждем и верим, что вы соавторы передачи, что ваше мнение, оно тоже вносит дополнительные краски, акценты, и передача вот расцветает, как летний сад, полный разных цветов. Хочу пару слов сказать о наших планах. Мы планируем еще серию передач о библейских сюжетах в современной живописи. И надеемся, что это будет для вас неожиданно, интересно, познавательно. Есть такой замысел, ну не знаю, получится ли технически, чтобы включить тоже в эфир какие-то короткие встречи с самими творцами, с современными художниками, о чьих картинах мы будем говорить. Еще раз большое спасибо вам, спасибо за вашу поддержку и словом, и делом. Спасибо за ваши письма, за ваши диалоги, за ваши репосты. Это тоже очень важно для нас, потому что тогда больше людей узнают, что есть такая передача, и могут приобщиться к этому, к нашему вещанию. И еще раз напомню, что в описании эфира в соцсетях есть ссылка на наш сайт «Теос Медиа». Там очень простая система, всего из нескольких кнопочек, легко в ней разобраться. И пройдя по ссылке, вы можете сделать пожертвование. Переходите прямо сейчас, не откладывая, и поддержите наш проект, наше вещание, служение «Теос Медиа». Можно сделать одноразовое пожертвование, а можно подписаться на ежемесячное, о чем мы вас тоже очень просим. И пусть это будет какая-то небольшая сумма каждый месяц, но она будет помогать эфиру, будет помогать проекту, и больше людей будет через искусство узнавать о Библии. Спасибо еще раз всем. Ну и сейчас прочитаю тоже вот как раз комментарий нам прислала Злата. Злата пишет, что очень интересно, и возможно, что также Моисей и Иисус противопоставлены как представители Ветхого и Нового Заветов. Показаны различия в их служении и миссии. Вот интересно, Ирина, как ты считаешь, это только сравнение, как бы, чтобы показать сходство, или как-то противопоставить, выделить какие-то особенности?
Ну, я думаю, что и то, и другое, конечно. Конечно, Христа называли новым Моисеем, но в то же время мы противопоставляем Ветхий и Новый Завет. Он, с одной стороны, Новый продолжает Ветхий, а с другой стороны, мы знаем, что, так сказать, Ветхий Завет, ну, в чем-то, так сказать, и становился порой препятствием, да, к восприятию нового, у фарисеев, например, и так далее. Да. То есть законы, благодать, да, это такое, у апостола Павла особенно этого очень много, да, когда он говорит и как продолжение, и как противопоставление. Вот, например, в теме законы, благодать, да. То есть без закона невозможно было бы принять благодать. Но если мы только на законе, тогда мы благодать не примем. Так и здесь. Так что спасибо Злате за это очень тонкое наблюдение.
Да, спасибо. Друзья, у кого еще есть наблюдение? Это не, мы не исчерпали эту тему. Она очень глубокая. Сравнение Моисея и Иисуса Христа. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, если вот это прекрасное искусство у вас как-то пробудило какие-то чувства, мысли. Пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь. Это очень интересно, что вы пишете. Вы такие прекрасные акценты делаете, такие детали иногда замечаете, что мы сами даже этого не заметили. Вот. Так что пишите, пусть наша передача будет диалогом. Ирина, передаю тебе слово.
Да, вот еще один художник, да, Доминика Герландая, «Призвание первых апостолов». Вот. Здесь мы видим сцену, когда вот коленопреклоненные стоят Петр и Андрей, вот, они были рыбаками, да, и вот Христос их благословляет на то, чтобы они стали апостолами. А на втором плане мы видим их же в лодке, и Христос стоит на берегу и их призывает. Помните, чудесный улов, да, когда он сказал, что закиньте сети, и они выловили огромное количество рыбы. Вот, с одной стороны, с другой стороны, вот две такие сцены, тоже, где снова представлен Христос и апостолы. А вокруг снова мы кого видим? Мы видим не библейских персонажей, а мы видим современников Герландаю, которые очень выразительно здесь выглядят. Интересно, да, что если в Средневековье это была ну, такая эпоха слушания слова, то как бы вот эпоха Возрождения – это созерцание слова, потому что художники Возрождения невероятно много вещей, фресок и картин делали на библейские сюжеты. Конечно, у них появлялись уже и светские сюжеты, но вот эти библейские сюжеты, они невероятно разнообразны и невероятно изощренные, и с такими очень интересными размышлениями, мыслями. Они не повторяют друг друга, они каждый раз вносят какой-то новый акцент. Вот, вот, например, посмотрите, как Герландаю изображает людей, которые стоят позади. Да? Явно, так сказать, вот эта группа, явно это фарисеи, так они недовольно смотрят на то, что совершает Христос и апостолы, и так они как-то сукаризны, да, или так скептически. А с другой стороны, наоборот, стоят люди вполне равнодушные, созерцают, ну да, что-то там любопытное происходит, вот пришли на берег, смотрят, ну кто-то со вниманием, правда, слушает, а кто-то там с тобой беседует, ну вот как это бывает иногда, когда там оратор говорит, а кто-то, значит, беседует.
Кто-то в айфоне сидит в своем.
Да, да, да.
Пойдем дальше, потому что мало времени уже остается.
Да. Вот Нагорная проповедь, где Христос стоит на горе, и все его слушают. Вот тут тоже можно увидеть, как люди слушают, да, кто-то со вниманием, а кто-то тут беседой занят, там, кумушки какие-то, значит, свои дела обсуждают. И тут же вот как раз исцеление прокаженного. Вот здесь вот соединено две. То есть Христос не только говорит, Слово Божье не только произносится, не только оно красиво, умное, мудрое и так далее, но оно еще и исцеляет, да, Христос, исцеляющий вот этого прокаженного. Ну, вот, так что это тоже очень интересно, это Козимо Росселли. Вот. Тоже очень интересное решение вручения ключей апостолу Петру. Да. В Евангелии это маленький эпизод, когда просто после нескольких там некоторых слов Христос говорит, что вот тебе, Петр, вручается ключи от царства. Да? Ну, как бы он признает, ну, апостола Петра как вот человека, который прошел уже искушение, который, ну, много чего понял, там, и покаялся, и так далее. Вот теперь он и владеет ключами царства. То есть владеет ключами царства всякий, кто, так сказать, может открыть эту дверь, а дверь открывается любовью, верностью, там, и так далее. Но для того времени это другой смысл имело, потому что апостол Петр был не только глава общины, да, но и считался первым папой, первым, значит, тем, кто, значит, владеет ключами уже там всей церкви и так далее, и так далее. Вот поэтому здесь и образ церкви, вот храм такой, да, ротонда, вот, не ротонда, такой.
Интересно, конечно, что все это вот в современном, как сказать, в современной архитектуре, да,
Да, вот эти римские арки.
Это как все равно, что написать, что вот на Тверской площади у нас, да, что-то вот происходит.
Вот, именно. И интересно, что среди стоящих вокруг художник Перуджино пишет себя. Вот. Вот он тут в шапочке.
Покажи его стрелочкой, пожалуйста. Вот она вот она в заднем плане, в красной шапочке. Да. И а тоже такой очень внимательный, такой прям размышляющий. Такой, да.
Да, да. Вот прям сразу за апостолами. Дальше уже идут, опять же, граждане вот Рима, наверное, если это на Римской площади происходит и так далее. То есть это на самом деле действительно погружение вот в ту среду, в которой жили художники и их зрители. Ну и последняя вещь, и она тоже самая, одна из самых замысловатых, это Тайная вечеря. Вот, где вот апостолы сидят в такой красивой зале, явно какой-то, так сказать, палаццо итальянский, да, конечно, они в такой горнице не сидели, но это погружает, опять же, человека в то, что это происходит здесь и сейчас, да, что любая трапеза может превратиться в трапезу со Христом, да, как в Эммаусе когда-то было, вот. И Иуда выделяется из всех апостолов, потому что он сидит по другую сторону этого стола, да, вот, по другую сторону этого стола. И что тут происходит, интересно? Вот, мы поближе посмотрим. Во-первых, мы видим, что Иуда не только против Христа, да, и Иисус благословляет чашу, а что делает Иуда, да? Сейчас примут все именно тело Христова, вот, то есть как он сказал, съей мое тело, есть и моя кровь. А что делает Иуда? Иуда слушает дьявольское научение.
Сзади там него... демон у него на плече сидит. Если кому-то вдруг не видно,
да, сидит
там вдруг кто-то на маленьком экране смотрит, на плече демон, а вот эти кошечка-собачка, это тоже символ вот этого конфликта добра и зла, да?
Конечно, конечно. Вот кошка, как кошка с собакой, так добро и зло борются в этом мире. Христос приносит любовь, да, а Иуда предает его, да, Иуда встает на другую сторону, на сторону дьявола, потому что тот дьявол, отец лжи, да, если Христос говорит, что я есть путь истинной жизни, да, то что делает дьявол, да, он все искажает, да, он сбивает с пути, он говорит ложь, да, он, конечно, проповедует вражду, вот эта вражда, она тут вот так вот символически представлена. Вот. И интересно, что, вот сейчас еще раз вернусь сюда, что то ли в окнах, то ли на картинах в этом доме представлены же все те последующие события, которые будут после Тайной Вечери.
Вот сейчас мы... Это вообще потрясающе. Да, опять, как ты сказала, гипертекст, да?
Да, да. Гипертекст, все соединяется.
Да? Все сразу, все вместе, и настоящее, и будущее.
Да, да, да. Да. И библейское, и современное, и... сиюминутная какая-то вещь, да, и которая будет вскоре, вот, например, моление о чаше, когда три апостола заснули, да, Христос молится. Вот, на следующий.
Это, и на самом деле вот этот прием, мне кажется, тоже помогает, ну, почувствовать, насколько большая эта тайна творения мира, насколько мир удивительный, да, все эти события, что это Божье провидение все как-то задумало, да?
Конечно, и Бог... Именно Бог так видит, все в одной.
Все, ну, правильно, как бы вечности же нету времени, там все, вот, все есть сразу. Ну, нам это невозможно нашими земными мозгами это представить, но вот художник как бы предвосхищает вот этот момент.
Да, потому что искусство – это такая вещь таинственная, в ней можно сделать то, что невозможно в обычной жизни.
Например, взять... Я хочу сказать, что просто вот они, ну, вот эти все идеи всяких фантастических фильмов, которые сейчас есть, я сейчас сразу не вспомню, но вот перенос во времени, там вот изменение как парадигма времени, это все вот еще этими художниками, собственно, было.
Ну, конечно, конечно. Конечно, это все вещи, которые уже в других жанрах, как говорится, проиграны, но только сейчас это все еще...
Сейчас это просто кино, а тогда долго. Это было вот, получается, в росписи, в живописи.
Да, да. Вот распятие, да. Вот, так что вот такие интересные художники, такая интересная Сикстинская капелла. И поэтому, друзья, если вы будете там, а когда-то кончится пандемия, мы снова будем ездить по миру и смотреть на великие произведения искусства, обязательно обратите внимание на Северную и Южную стену, и вы не пожалеете. Это не менее грандиозно, чем Микеланджело.
Да, вот если я когда-нибудь попаду, то точно обязательно обращу внимание на стены. А я еще хотела спросить, Ирина, я где-то читала, что Сикстинская капелла построена по пропорциям храма Соломона. Это, ну, образ такой прекрасный или есть какое-то, ну...
Ну, на самом деле, многие храмы, особенно в Средневековье, пытались строить по тем параметрам, которые даются... А в Библии ведь кажется, что там достаточно точные параметры. Столько-то там в длину, столько-то в ширину, столько-то в высоту. И какие-то пропорции там действительно найдены. И вполне возможно, что строители Сикстинской капеллы тоже выбрали вот эти пропорции. Мы строили ее чуть-чуть раньше. Сначала я говорю, что была капелла Маджоре, то есть Великая капелла ее называли, Большая капелла. Поэтому это еще до Сикста, до Папы Сикста в Средневековье, поэтому вполне возможно, что они следовали вот этому средневековому обычаю.
Спасибо огромное за такую интересную подборку, интересный рассказ. Мы сегодня говорили о неизвестных росписях Сикстинской капеллы, в том смысле, что неизвестные для нас, потому что мы их часто не замечаем.
Я бы сказала, незамечаемые, вот так вот, незамечаемые.
Спасибо, спасибо всем. Вот нам даже пишут, что нам пишут в эфир, но мы не читаем. Но, извините, сейчас уже завершается эфир, мы обязательно прочитаем после. И прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.